Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами уже поговорили о некоторых таинствах, правда, прервались на разговор о Великом Посте. Сегодня хочу предложить вам тему о венчании и дальше о семейной жизни. На самом деле, давайте начнем с венчания. Да, потому что многие хотят венчаться, даже люди, которые далекие от церкви, не воцерковленные, потому что как-то вот все-таки это таинство воспринимается как нечто светлое, и как, может быть, как бы смешно это ни звучало, да, гарантия от разрушения семьи, от развода. Давайте разбираться, во-первых, действительно ли это гарантия от развода?
Ну, гарантия, наверное, вообще никто не может дать, даже сберегательный касса,
сберегательный банк. Это очень обидно.
Да, вот, то есть гарантий никаких. Но почему нет гарантии, да? С одной стороны, действительно, таинство, оно действительно, да, и действует на человека, благодать Божия. И, например, таинство венчания, оно дает особую благодать на построение христианского брака. Но опять же, как и в случае с крещением, когда человек приходит уже в зрелом возрасте, в сознательном возрасте креститься, то, конечно, зависит все от его личного участия, от его понимания, да, от его проработки темы, от осознания, зачем нужно таинство. И вот именно вот с этим вот, человек делает шаг навстречу к Богу, да, и Бог также дает. Но если, например, это все происходит... Ну, как вот мы даже и в случае с крещением говорили, такое вот есть магическое отношение к таинству, что таинство будет действовать, но я могу не понимать вообще, да, там, неважно, это батюшка совершает таинство, или какой-то шаман с бубном там поет там над тобой что-то, танцует, да. Ну, вот какое-то есть поверье, но оно не глубокое, и человек, ну, не понимает, да, что помимо того, что мы что-то получаем, да, но мы что-то еще и обещаем Богу. И во всех вот таинствах мы знаем, например, вот, действует этот момент, ну, не совсем это клятва, да, но некое такое вот перед Богом, ну, некие обязательства мы даем. Во всех таинствах это. Ну, например, таинство исповеди, да. Вот, то есть там человек сам исповедует свой грех в присутствии священника, да, осознавая его, понимая. Например, в таинстве причастия тоже важно очень понимание вообще, что это за таинство, и подготовка к нему. Ну, и ответственность человек, да, добровольная берет, он вкушает тело и кровь самого Спасителя. То есть это же великая такая ответственность перед Богом. Вот, то же самое в крещении, да, человек вступает в церковь, да, дает обязательство жить по правилам, по заповедям Христовым. И здесь, в таинстве, в частности, брака, то же самое мы можем увидеть. Там важный какой момент. Во-первых, человек добровольно, да, берет на себя обязанности мужа или жены. Вот, и по христианскому учению, да, что вытекает из этого, откуда человек вообще узнает от того, что есть какие-то обязанности? Вот тоже вопрос, да, откуда человек может об этом узнать? А потому что есть правило, например, Русской Православной Церкви, что ни одна пара семейная не может участвовать в таинстве венчания без предварительного собеседования со священником, да, с настоятелем, который в течение беседы, если люди даже не знают, они, да, но они проходят оглашение, то есть им об этом рассказывается и говорится, да, во-первых, что такое христианский брак, кем он установлен, да, что Бог требует от человека, каково отношение церкви, которая восходит к самому Христу, к разводу, ну, и ко всем другим обязанностям в браке. Но прежде всего то, что говорит священник во время беседы, он на что указывает в основном? Указывает на нерасторжимость брака. Вот. И в частности, ссылка, да, на Евангелие Христово, где Господь говорит, что вот я говорю вам, да, что изначально, вот как вот Моисей дал разрешение иудеям разводиться по жестокосердию, да, то Христос говорит, что Бог соединил, человек да не разлучает. И, конечно, священник обязан донести, ну и так он и делает, да, каждый любой священник приходской, он так и делает. А человек уже это слушая, да, уже по факту того, что он ну, не отказывается, говорит, я вот тут не знал, что, оказывается, разводиться нельзя, да? То есть он слушает, и, соответственно, он добровольно эти правила применяет на себя, принимает на себя. Вот поэтому вот само именно участие человека разумное, сознательное, да, это его осознанный выбор, соответственно, из которого вытекает и ответственность. То есть мы не только получаем благодать или какую-то магическую защиту от развода или от каких-то невзгод, от болезни. Там часто детей крестят, чтобы там детишки не болели и так далее. Вот. Хотя это вот не самое главное, не самое важное, да, в таинстве. Вот. То есть вот именно задача церкви, священника, именно это объяснить людям, достучаться до людей, чтобы люди понимали, что зачем они, для чего они пришли.
Отец Павел, такой немножечко странный вопрос, но для людей невоцерковленных венчание может стать первым шагом к воцерковлению.
Да.
Когда действительно на беседе со священником они начинают задумываться о более каких-то...
И такие случаи вот есть и в моей практике, и в других священников.
Но зачем венчание православному христианину? Объясню, почему спрашиваю. С одной стороны, если раньше венчание, да, и запись в церковную книгу исполняла, ну, несло функции, которые несет сейчас ЗАГС, да, то сейчас все официальные документы у нас находятся в ЗАГСе, с одной стороны. С другой стороны, православный христианин, вот церковленный, он и так знает, что изменять не надо, он и так знает, что семью надо сохранять и так далее, и все вот эти вот правила по списку. И Господь, он и так милость к нам и всегда дает благодать. Зачем тогда православному христианину венчаться?
Во-первых, если мы посмотрим катехизис православной церкви, мы что там читаем? Что таинство брака является одним из семи таинств Христовой Церкви, да? Мы читаем, что таинство установлено самим Христом, самим Богом, хотя форма, ну, самого таинства, да, вот, или чинопоследование таинства, оно, конечно, в истории менялось. И, например, если вот посмотреть книги по литургике или по литургическое предание, история литургики, мы что там видим? Что, да, изначально венчанием из себя что представляло? Это было благословение архиерея, вот, или там, уполномоченного им лица на брак. И совершалось это, ну, как в общине, да, в церковной общине, и скреплялось само таинство таинством причастия. То есть совместное причастие на литургии, объявление перед церковной общиной, что люди, ну, намереваются, да, это являлось таинством на тот момент. Потом, конечно, уже таинство немножко усложнилось, да, появились какие-то, ну, вот эти же формы. Например, вот очень интересно, тоже, опять же, из ранней церкви мы видим, например, наличие венцов, да. Вот. Что такое венцы, что они означают?
Мученические венцы.
Да, не мученические венцы. Кстати, когда на беседе священник говорит об этом новобрачном, вот, конечно, люди удивляются, потому что больше они представляют, что это какая-то корона, да. Вот, хотя тут и есть некий символ, да, но в целом это мученические венцы. А что такое венец? Это награда. Награда кому? Награда победителю. Тот, кто победил, ну, самого дьявола, да. Вот. Претерпев мучения, не отрекшись от Христа, человек достиг Царствия Божия. То есть он как победитель, он по короткой прямой побежал и вот достиг цели поставленной. Так вот, брак христианский, это тоже некий мученический венец, который дается, опять же, при условии, что, ну, новобрачные супруги, да, впоследствии они сохранят верность браке, не разведутся, да, несмотря ни на какие там невзгоды, никакие трудности. И в конце концов они, эти венцы, получат из рук самого Бога. А те венцы, которые даются во время таинства, это как бы некий такой видимый, зримый символ. Ну, можно так сказать, по-простому аванс некий, да, тебе вот как бы такая вот постоять в красивых венцах, да, как бы имея награду перед обществом, перед церковью, перед близкими, да, вот, то есть некую славу Господь являет на них уже за то, что они такой сделали выбор, что они решились на это, именно христианский брак. И вот если вот опять же к вашему вопросу, да, возвращаться, что да, надо различать понятие гражданского брака и христианского брака. Христианский брак включает в себя элементы гражданского брака. То есть, что, например, говорится, ну, вот, о гражданском браке, ну, то есть, что мы под гражданским браком понимаем, это, ну, юридически зарегистрированные, да, в органах ЗАГСа, вот, с выдачей свидетельства, да, и, соответственно, с вытекающими со всеми юридическими, ну, последствиями, да, любого вот такого гражданского брака. То есть церковный брак это в себя тоже включает, вот этот элемент, но он не заключается, не исчерпывается только вот этим, да, потому что это более широкий, это более глубокий смысл мы этому придаем. Почему, например, гражданский брак, ну, юридически человек может развестись один раз, второй, третий. Есть даже такие случаи, когда вот мне попадалось, до 15 раз люди разводятся и вступают в брак. Но это, конечно, уже смотрится странно.
А это надо чаще, чем раз в год, получается, да?
Ну, вот за жизнь, например, да, человек там вот до 15 раз.
Я просто думаю, что надо же еще время на то, чтобы встретить нового человека, пообщаться.
Мне еще даже удивляет, даже не сам этот человек, а те люди, которые с ним вступают в этот брак. То есть, такое бывает, такие рекордсмены, то есть, люди. И, в принципе, гражданский брак – это никак не запрещено. То есть, юридически это не запрещено. То есть, ты можешь там, ну, проживешь ты 300 лет, может, ты вообще 500 раз за это время женишься там по месяцу. Ну, главное же это выдержать время, да, там, на подачу заявления, там, процедуры развода, ну, и так, и следующие, как бы, и так далее. Не знаю, там, вот, были ли какие-то юридические казусы, да, связанные с тем, что не разводить человека или его там не расписывать очередной раз. А церковный брак, конечно, он, во-первых, если уже человек, например, был венчан когда-то, да, и произошел разрыв, то есть, ну, гражданский брак расторгли, и человек хочет вступить повторно, да, ну, вот, понятно, что ему в гражданский брак ничего не мешает вступить, да, ну, есть развод, есть бумаги, все как бы, процедура там понятная, но, например, чтобы вступить повторно в церковный брак, для этого что необходимо? Во-первых, церковное расторжение того предыдущего брака, тут даже не расторжение, потому что церковного развода как такового не существует.
А да? Как же все вот эти разговоры про развенчивание?
Что ничего это такого такое? Нету. Это то же самое развенчивание, это, знаете, на что похоже? Как-то ко мне в храме обратился молодой человек, долго меня ждал. Прям 2 часа стоял, когда служба закончится, служил я, ну, в сельском пустом храме. На клиросе супруга поет, тут вот он стоит прям упорно, вот один человек на службе, вот, никого нет, один. Достоял, дождался меня и подходит ко мне с таким странным вопросом. Вот там, а скажите, пожалуйста, как можно раскреститься? Вот я смеюсь, конечно, но я на тот момент, когда я это услышал, просто я был в шоке, что значит раскреститься, да, как он это понимает. Ну, пришлось, конечно, с ним поговорить, выяснить там его мотивы вообще, что он хочет, что он желает, да. Ну, что вот покрестился, и потом он в христианстве разочаровался. А почему? Ну, потому что там батюшки пьют, потому что батюшки богаты, и что-то у него там, ну, как бы в голове то ли он начитался какой-то информации. Ну, естественно, я ему сказал, что, ну, будь спокоен, сын мой, да, если ты как бы, вот тебя никто насильно, да, во-первых, церковь не тянет, ну, крещеный, крещеный, ну, и все, как бы, может быть, ты потом со временем покаешься, да, и захочется тебе обратно в церковь вернуться. Придешь также на исповедь, батюшка, скажешь, я вот хочу опять возобновить, я крещенный человек. И такая возможность у тебя есть. Ну, как бы вот. Ну, и он ушел то же самое и с развенчанием. То есть, такого нету, да, вот. Ну, вот представьте, что такое раскрещение. То есть, я должен его вытаскивать из купели, да, опять. Или что, как бы, или вверх ногами, что ли, да. Там, или как бы снятие, такое публичное снятие венцов, да, раз это. Нет, такого нет. Есть просто констатация, да. Например, обращаются к архиерею, ну, обычно...
Это нужно делать только через архиерея, нельзя через...
Нет, смотрите, есть епархия, в любой епархии, есть канцелярия, да, есть, ну, как бы некая процедура. Люди обращаются с письмом, зачем нужно им вот этот вот... Ну, они пишут, что был брак церковный, вот, был, ну, как таковой развод. Просят они не развенчать, они просят право вступить повторно в церковный брак. Ну, соответственно, там собираются епархиальные... называется, епархиальный совет или епархиальный суд, который стоит из нескольких священников, там это должности, там есть кто-то, там постоянный есть член этого суда, есть какие-то выборные члены, вот, ну, то есть, это уже церковное право. И рассматривают они, да, ну, естественно, действуют они не от своей собственной власти, в любом случае, даже если архиерей сам не рассматривает, да, вот это, то они это действуют от лица архиерея, конечно.
По каким причинам церкви могут не разрешить вступить повторно? Церковный брак?
Я не знаю, это, конечно, наверное, лучше тех, кто непосредственно участвует в этих процессах, объяснить. Ну, вот могу, да, эту тему порассуждать, кому могут не разрешить. Ну, во-первых, если брак гражданский не расторгнут еще, вот, потом, например, все-таки вот, как правило, почему церковный брак расторгается? Потому что уже гражданский брак расторгнут, по факту. То есть, уже новые семьи. То есть, люди живут уже в разных домах, даже в разных странах разъехались, да, то есть, у них есть справка о разводе, что они развелись, официально брак расторгнут. Вот. Ну, соответственно, уже... Вот почему могут не благословить, например, если, например, у него был там не один церковный брак, а был, например, там два там, или три. А лицу, который является виновником, да, церковного брака, соответственно, ему могут вынести эпитимию. То есть, по чьей причине, да, потому что, например, может быть, брак распался, ну, просто вот люди разъехались, там, ну, разные бывают случаи, да, а может, там, по обоюдному согласию, там, любовь потеряли, а может быть, например, кто-то изменил в браке, какая-то измена супружеская произошла, поэтому та сторона, которую изменили, да, но, опять же, тут надо какую-то доказательную базу иметь. То есть, если человек может сам признаться, сказать, да, вот, ну, один... А, и бывают же случаи, когда, например, нет возможности заслушать вторую сторону. То есть на основании только одного прошения, да, вот, например, вот муж, да, бывший, вот он подает прошение. Вот, соответственно, конечно, я не могу вот в подробности сказать, вроде потому бы... что это решение церковного суда, ну, по каким. Ну, вот есть определенные критерии, каноны, да, есть такое. Правило, как бы некое послабление, да, потому что, в принципе, вот если исходить из Евангелия, то, в принципе, вообще невозможно, не может быть повторного брака. Но мы знаем, как вот, ну, в жизни, как это бывает, да, вот такое понятие, как диспенсация, да, то есть послабление некое, понимая, что, например, ну, вот люди развелись, да, факт уже, люди, вот, ну, не будет человек, например, жить один, да, он находит там вторую половинку себе повторно, да, он хочет жениться, а так как он человек церкви, он хочет быть в церкви оставаться, то, конечно, ему хочется, да, чтобы над ним совершилось церковное таинство. То есть, а то вот именно в случае развода, конечно, это грех, конечно, у него есть покаяние, конечно, он осознает и понимает, что он неправильно поступил. Но ему дается какой-то некий второй шанс. Ну, конечно, это дает церковный суд, и даже это не может решить приходской священник. Единственное, что, например, от приходского священника требуется первое, ну, должен быть в беседе установлен этот факт, да. Вот, священник спрашивает об этом, был ли у вас там повторный брак, да, был ли он венчан. Вот, если как бы это обнаруживается, да, то есть, ну, человек искренне это все говорит, я думаю, что, ну, редко, наверное, люди обманывают, потому что у нас нет органов дознания, мы не можем провести проверку, мы не можем там как-то...
Да, мне кажется, в этих вопросах не
вот.
Особо...
Ну, да, это как вот на слово, например, пришел человек, там, вот, привезли его в церковь отпевать, да, и мы спрашиваем у родственников, крещенный был, вот, новопредставленный или нет. Но они говорят, да, крещённый был, да. Ну, как мы это можем проверить, был ли он крещённый или нет? Например, ну да, даются сейчас свидетельства о крещении в храмах.
Но те, кто сейчас умирает, у них еще не было свидетельства о крещении.
Это раз. А второе, не все эти, как бы, потому что этот документ такой, он как бы специфический, да. Одно дело паспорт потерять, другое дело, ну, где-то потеряли, где-то положили с бумагами, и найти мы не можем. Вот. Приходит церковь, например, восстановить. А вот эти вот журналы, в которых есть журналы, да, в которых фиксируется это все, например, в нашем храме они хранятся у нас, потому что храм существует, ну, как вот уже действующий, да, приход 12 лет, у нас можно найти записи. Например, если это вот огромный какой-то собор, и там крестится по 500 человек там в
да,
неделю.
Да, и там в 83-м году.
Там уже эти журналы, они, да, в 83-м году эти журналы куда-то уже там сдали, там сгорели они, там,
конечно,
не знаю, утилизировали.
Да.
Соответственно, конечно, это не выяснить. Поэтому тут я не знаю, чем оперируют в данном случае церковный суд. Я думаю, что точно так же, да? То есть спрашивают человека. А, что делает священник? Священник пишет рапорт, что вот проведена беседа, что такие-то обстоятельства, вот, например, я написал, недавно такой случай тоже, написал еще так же, что не являются в супруге моими постоянными прихожанами, там супруга была на исповеди на причастие один раз, вот они уже супруги, да, но они хотят благословение на церковный брак получить, вот, ну, то есть, вот, как бы некие обстоятельства, то есть, объективно, вот, ко мне обратились люди, то-то, такая-то проведенная беседа, то-то объяснено, такая-то ситуация, все вот. Это мой рапорт, он, видимо, священнический, он рассматривается потом на епархиальном суде, и они там уже решают, давать ли благословение на повторный брак.
А я спросил, знаете, что
я кстати, даже не видел эти документы, как они выглядят. Ну, вот это заключение, как бы, церковного суда. Будет интересно, конечно, пригласить, может быть, какого-нибудь, ну, конкретно епархиального юриста, он это лучше расскажет, потому что какое там определение, есть ли там слова, что там ему там благословляется там, ну, церковный развод, или же просто ему дается благословение на повторное вступление в церковный брак. Это я тоже не знаю, но просто как бы, если пообщаться с членами суда, может быть, сразу будет все понятно и ясно, как это все делать.
Отец Павел, меня еще всегда очень интересует вопрос. Как мы знаем, во время таинства венчания задается вопрос, обещался ли и обещалась ли. И вот когда речь идет о повторном браке или о третьем, например, браке. Ну ладно, про третий не будем говорить, про второй брак. И вроде бы встречала я мнение о том, что нужно перед венчанием повторным, да, нужно пройти исповедь, покаяться именно вот в этом. И вот здесь тоже вопрос, но бывают ведь действительно ситуации, например, муж изменил, жена искренне хотела сохранить брак. Муж изменил, но не может же она его силой держать, к батарее привязывать, он ушел. Вот, ну ладно, она строит дальше свою семью, но почему она должна каяться за первый брак, если она точно так же вышла замуж по любви, может быть, у них дети родились, ну вот так сложились обстоятельства, но почему она должна каяться в этом?
Ну, тут даже еще, наверное, знаете, как еще в чем вопрос, что получается, что человек, с одной стороны, он на самом-то деле обещался,
да,
уже.
Да, и он обещался уже,
да,
тоже.
Да, и, ну, обещался, ну, не до, ну, как бы по факту.
Но его
брак
вернули обратно.
Да, да, брак уже, вот, и получается, что, как бы, да, меня такой вопрос задавали, и человеку даже как-то вот ему было беспокойно от того, что ему казалось, что, ну, в данном случае, например, ему приходится лгать. Он, с одной стороны, обещался, да, но ему надо сказать, что он не обещался, потому что, ну, это требует,
да,
ну, самочное последование таинства. Вот. Я тому человеку объяснил тогда, что вот как я это понимаю, и как это вообще из контекста чинопоследования таинства вытекает, что здесь имеется в виду не то, что ты когда-то, да, там, обещался или в разводе, там, и так далее, а что ты параллельно. Ну, то есть, вот ты сейчас, например, стоишь тут с одной женщиной,
а
да?
А вчера с другой здесь же стоял.
Да, и как бы, или, например, ей пообещал, а сам как бы вот это. Ну, то есть, вот получается, ты кого-то там параллельно там держишь, да? И, кстати, почему я так решил? Вот, ну, как если включить логику здесь, откуда это вытекает? Ну, понятно, что исследование это никто не проводил такое подробное, да, вот этих слов. Попадались мне вот в литургических разных, в литургическом богословии, размышляя на эту тему. Но вот я не нашел такого вот именно то, что вот самому мне пришло. Вот. А что я, например, что известно, да, в древности, как это происходило? Например, когда храм приходской, он был, помимо того, что там совершалось само таинство, церковный брак, там еще и были юридические венчания, да, оно сразу как бы давало юридические права. И поэтому в церквях даже было расследование. То есть, ну вот, если сейчас, например, ты подаешь, да, и там ЗАГС проверяет, не проверяет, там, наличие у тебя там каких-то, ну, есть у тебя паспорт, по крайней мере, это вот, ну, страничка, куда там вносится, да, супруга, супруг.
А сейчас же, кстати, можно не ставить штамп в паспорт?
Вот я, нет
сейчас
еще.
Спрашивают, хотите вы поставить штамп или не хотите, вы можете сказать нет.
Ну, хорошо, а как доказать потом, что брак вот при разводе, там, при всем?
Ну, во-первых, свидетельство о браке.
Ну, свидетельство о браке,
дается,
ну, все равно дается,
но
да.
Но и во всех, у них же сейчас общая электронная система, там, пожалуйста.
А вот, а раньше церковь занималась, вот даже это можно найти в книгах, да, про историю, да, литургического чина. И там как раз были вот такой момент, розыск, брачный розыск называлось, то есть именно приход, ну вот у него были помощники, да, он этим занимался. Зачем? Потому что были брачные аферисты, они никуда не делись, то есть потому что человек может, например, женатый, да, но тут же как бы имея какую-то материальную заинтересованность, да, он как будто там обманывает, приводит. И вот чтобы этих не было случаев, так как церковь отвечала за юридическую сторону вопроса, то вот это был брачный розыск. И вот, ну, мне кажется, да, что вот эта фраза, она как раз это вот отголоски вот этого древнего, что тебя спрашивают, ты как перед всеми отвечаешь, как вот, ну, как мы даем обязательства, да, мы подпись ставим, под договором ставим или еще что-то. А если, например, сейчас у нас, конечно, в наше время на слово мало кто верит, если нет записи, видео там, фиксации или фото, ну, там, в частности, да, хотя бы голосовую фиксация должна быть. Ну, человек обещался, да, давал. Как доказать в суде, да? В суде суд принимает только какие-то материальные доказательства. Вот, поэтому требуется чаще всего подпись. Вот, подписью это все скрепляется, государство это требует. А так как церковный брак вышел за рамки, да, вот, то есть мы уже не отвечаем за это. Единственное, что требуется от священника, от любого приходского, прежде чем венчать, он что делает? Он требует, чтобы принесли документы, да, чтобы было свидетельство о браке, ну, и там паспорта раньше, да, сейчас, говорите, нет уже вот, там пожелания, но хотя бы свидетельство о браке должны принести, то есть и из этого священника, который венчает, он понимает, что вот это действительно пришли, действительно намерения серьезные. Но венчание не может совершиться, вот это церковные документы, об этом и архиерейские соборы, там постановления говорят о том, что невозможно венчать человека, если он не состоит в официальном браке. То есть это запрещено. И вот для нас, для священников, это, ну, как бы это вот строгое правило, и мы его соблюдаем. Но это, опять же, снимает с нас ответственность. Поэтому я уже думаю, что здесь как бы вот эти слова, да, они больше, ну, в духовном плане надо понимать. Не обещался, значит, ты вот полюбил эту женщину, ты собираешься быть ей верен, ты собираешься там соблюдать, да, ты не хочешь там кому-то другому, у тебя нет даже таких тайных помыслов. Ну, вот такая духовная сторона. А вот эта вот сторона, да, которая... Поэтому я думаю, что человек, который вот, ну, вынужденно, да, должен во второй брак вступить, и он это произносит, то в его устах никакой лжи нету. Вот, и это не должно его совесть побрачать, мучить. Ему дали разрешение церковь, да, официально на повторный брак. То есть все нормально, как бы никаких проблем, претензий. Ну, и тем более, вот почему такой вопрос задают, что, видимо, человеку самому как бы...
Ну, некомфортно, конечно.
Некомфортно, да, от этой ситуации.
Отец Павел, тема очень животрепещущая. Давайте в следующей передаче продолжим. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.